Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Мы продолжаем с вами лекции по Ветхому Завету, и речь у нас идет уже не в первый раз о великом пророке Ветхого Завета Исаии. Книга Исаии пророка занимает очень важное и достойное место в каноне Священного Писания, и этот пророк воистину называется великим не только по причине объема того, что было им сказано, но и потому, что он после себя оставил очень живучую и важную пророческую традицию или школу, пережившую его на много лет. И также проповедь этого пророка очень широка по своей тематике, по своему настроению. И вот сегодня мы будем разбирать пророчества Исаии, связанные с большими надеждами, с ожиданием спасения и со всем тем, что стяжало репутацию Исаии как ветхозаветного евангелиста. Действительно, в прошлые разы речь шла о тех пророчествах Исаии, где он возвещал гибель своему народу, гибель за ту неверность и отступничество, в котором народ Израиля обличали и другие пророки-предшественники Исаии, как в Северном, так и в Южном царстве, в том Южном царстве, где проповедовал Исаия. И эти пророчества исполнились, хотя и спустя некоторое время. Спустя чуть более 100 лет Иерусалим действительно был разрушен, население его было переселено в Вавилон, и началась очень важная, трагическая, но очень важная и, можно сказать, плодотворная страница в истории Ветхого Завета, Вавилонский плен. Но все это было еще впереди, и в то же время Исаия предчувствовал, пророчествовал об этой трагической странице. И говорить об этом Исаии было тем более тяжело, что в ответ на свои обличительные, призванные образумить речи, он слышал лишь еще более безумные, безрассудные слова. Те слова, которые мы и читаем в книге пророка Исаии в 22 главе 13 стих. «Вот веселье и радость, убивают волов и режут овец, едят мясо и пьют вино, будем есть и пить, ибо завтра умрем». Можно понять всю глубину горечи, которую испытывал пророк Исаия, призывая народ к покаянию, но вместо этого слыша такие безумные и циничные речи. И тем не менее в его проповедях есть и надежда на обращение народа, и уверенность в том будущем, которое мы можем назвать мессианским, то есть в том будущем, о котором связаны надежды на спасение, на знание истинного Бога, в связи с тем, что будет послан помазанник, Мессия от Господа, который и обратит народ к истинной вере. И вот мы таким образом прикасаемся к очень важной теме, которая, может быть, у Исаии начинает впервые звучать так открыто и так явно, но вместе с тем она займет очень важное место во всем священном ветхозаветном предании. Мы обращаемся к мессианской теме, к теме Мессии и мессианского мира. Действительно, у Исаии мы читаем такие слова, 37 глава, 32 стих. «Из Иерусалима произойдет остаток, и спасенное от горы Сиона». Или 24 глава, 23 стих. «И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и пред старейшинами его будет слава». Таким образом, в этих словах, взятых, как мы видим, из разных мест книги, явно звучит надежда на предстоящее спасение. Спасение открывается как новая страница, как конечный эсхатологический план, то есть тот план, ради которого мир создан и к которому стремится как к своей цели, к своему концу. И эти слова Исаии, учитывая, что в сердцах его современников они вызывали лишь еще большее ожесточение, эти слова, наверное, более разумно понимать как нацеленные на более отдаленный план. Но и этот отдаленный план имеет несколько качественно различных перспектив. Во-первых, в ближайшей ветхозаветной исторической перспективе это восстановление Израиля после Вавилонского плена, его обращение к своему Богу, после того, как совершилось возмездие, орудием которого стали великие языческие империи Ассирия и Вавилон. И здесь, в этом отношении, прямым продолжателем проповеди великого Исаии будет его ученик, проповедовавший в конце Вавилонского плена, чьи речи составляют главы с 40 по 55 той же книги пророка Исаии, и условно эти главы именуются Дефтероисаия. Конечно, это не просто очередная милость Бога, как повторение цикла, но это действительно новая история, возможная лишь после подлинного покаяния. Об этом пророчествует Исаия в 12 главе с 1 стиха. «И скажешь в тот день, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое, уповаю на него и не боюсь, ибо Господь – сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Во-вторых же, это еще более далекий, конечный, то есть эсхатологический план, о котором мы можем говорить, уже имея перед глазами всю Библию, всю библейскую историю, весь план спасения, включая его, прежде всего, новозаветную эру, когда пророчества исполнились в Иисусе Христе, и Царство Божие дано человеку. И вот в отношении этого последнего плана читатель Библии, который знает о приблизившемся Царстве Божием, то есть о Новом Завете и об Иисусе Христе, этот читатель, христианский читатель, находится в положении, отличном от положения Исаии. Ведь Исаия не мог говорить о точном исполнении своих пророчеств. Он имел лишь твердую веру в Господа, который призывал, хотя и тщетно зачастую, других. И вот постепенно теократический идеал Иерусалима, града Божия на земле, о котором так пламенно проповедовал сам Исаия, следуя тем традициям, в которых был и сам воспитан, этот идеал Иерусалима на земле, он уступает место эсхатологическому Иерусалиму, как символу Царства Божия, такого Царства, которое понимаемо уже как преображенный мир, как все творение, восстановленное в своем совершенстве и гармонии. И вот именно в таких мессианских чертах старые символы теократии, то есть царь, Град Божий, гора Сион, все это наполняется новым эсхатологическим значением. И здесь можно опять вспомнить уже приведенные тексты о горе Сион. Мы им посвятили довольно много внимания в прошлые разы. О горе Сион, которая будет поставлена во главу гор, если цитировать вторую главу книги пророка Исаии, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И тогда все народы перекуют мечи свои на орала и копья свои на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать». Это 2-4 стихи 2 главы. Этим конечным, универсальным значением наполняются и другие понятия, которые имеют свое происхождение, кажется, исключительно в конкретной исторической ситуации Ветхого Завета. Речь идет, например, о царе Давиде. Да, царь Давид был правителем в Иерусалиме в X веке до Рождества Христова, но именно с ним и с его династией постепенно у Исаии и у других пророков связаны мессианские ожидания до такой степени, что Давид становится символом, мессианским символом. Этой теме посвящены целых несколько глав книги пророка Исаии, а именно с 6 по 12 главы, которую в библеистике принято условно называть книгой Эммануила, именно потому что в одной из этих глав упоминается это имя, которое евангелист Матфей уже в Новом Завете расшифровывает или переводит, вернее, как «С нами Бог». Разберем несколько текстов из этой так называемой книги Эммануила. 11 глава начинается с 1 стиха следующим образом. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произойдет от корня его». Кто такой Иессей? Иессей – это отец Давида, то есть отец, который сам не был царем, правителем, но от которого произошла династия Давида. И именно к этому имени Исаия обращается не случайно, потому что тем самым он высказывает тезис о том, что вместо неудавшегося царства в Иудее, вот этой самой царской династии после Давида, которой принадлежали цари в основной своей массе отступники, нечестивцы, неверные Господу своему. И вот Исаия говорит, что вместо этой династии от того же корня произойдет новый Давид, новая отрасль, более верная, более соответствующая вере в Господа. И именно с этой личностью, а именно его мы можем уже назвать Мессией, именно с этой личностью будет связан тот мессианский мир, который будет установлен в конце времен. Теме Мессии и мессианского мира посвящено как раз вот эти несколько глав в книге пророка Исаии с 6 по 12. Поначалу, как можно предположить, пророк, произнося все эти слова, представлял себе осуществление этих пророчеств уже в ближайшем будущем в связи с Езекией, тем самым сыном и наследником царя Ахаза, при котором Исаия начал проповедовать, и именно с этим Езекией, как с благочестивым отроком, который рос на глазах и воспитывался у Исаии, именно с ним Исаия мог связывать свои вот эти очень оптимистические ожидания. Но очень скоро он должен был убедиться, что сказанное им не исполнилось и в этом царе, не говоря уже о его наследнике, следующем царе Манассии, одном из самых нечестивых царей в Иудейском царстве. Тем не менее, Исаия не отказался от этого обетования. Оно осталось неисполненным, но высказанным пророчески, ибо указывало на будущее, лежащее за пределами жизни Исаии. Надежда на будущего царя, в котором исполнится обетование, оставалась открытой, и ей предстояло исполниться лишь тогда, когда наступит Новый Завет, и Христом будет Господь Иисус. Каким представляется Мессия в книге Иммануила? Об одном из мест этого блока глав мы говорили уже в прошлый раз, и, пожалуй, это как раз самое знаменитое место в рассматриваемых главах. Это 7 глава, где как раз и прозвучало, и мы встречаем это собственное имя Эммануил, пророчество о котором было сказано Исаией в очень критический момент истории Иерусалима, когда он предложил Ахазу в качестве знамения скоро предстоящее рождение младенца, сына, его же наследника, этого самого Езекии. И в этих словах об Эммануиле, а это имя, конечно же, имеет содержательное значение, не собственное, а именно содержательное, символическое, «С нами Бог», это имя, оно станет для евангелиста Матфея той зацепкой, которая свяжет начинающуюся историю Иисуса Христа с Ветхим Заветом. Именно в этих словах Исаии Матфей увидит пророчество о том, что «С нами Бог» действительно исполняется в том Вифлеемском младенце, которого Дева Мария родила и положила в яслях. Это самый знаменитый эпизод из рассматриваемых глав Исаии. А сейчас познакомимся еще с двумя отрывками, которые вместе с указанным текстом составляют некое трио текстов, которые звучат один, дополняя другой, и тем самым внося свой вклад в то великое значение, которое имеет книга пророка Исаии в целом. Во-первых, это первые 7 стихов 9 главы книги пророка Исаии. Вот как начинается 9 глава. «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну Галилею языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Эти слова могли быть сказаны Исаией в связи с восшествием на престол молодого Езекии, подобно тому, как этому же посвящены были и целый ряд царских псалмов. Смотри, например, Псалом 2 или 19, 20, 44. И что же это за земля Завулонова и земля Нефалимова, Галилея языческая или Заиорданская страна? Речь идет о тех территориях, преимущественно северных, находящихся к северу от Иерусалима, которые составляли до падения Северного царства царство Израиль, кровно связанное с Южным царством, но вместе с тем находящееся во вражде и в таком отдалении, не только в политическом, но и религиозном смысле. И все же пророки Ветхого Завета мыслили все эти территории, и южные, и северные, как части единого целого, народа Божия. Поэтому здесь, под этой землей Завулоновой и Нефалимовой, как раз и понимаются эти забытые, кажется, северные колена, но те колена, на которые распространяется пророческое обетование. В рамках исторического контекста это могло звучать достаточно амбициозно, действительно, как претензия Иерусалима на какие-то еще и еще территории. Но в библейской перспективе, особенности, если учитывать Новый Завет, все это приобретает подлинно универсальное значение. Люди, живущие в тени смертной, к ним обращены эти слова. Это прежде всего Северное Царство, разоренное, порабощенное, но главное, лишенное истинного боговедения. Однако шире, в мессианской эсхатологической перспективе, здесь подразумеваются те люди, которые ощущают себя оторванными от жизни и уже введенными в сферу власти смерти. Ибо это мир смерти, Шеол, который в Ветхом Завете назван страной тьмы и сени смертной. Она не только лежит по ту сторону земной жизни, но своей чудовищной властью распространяется также и на земную жизнь и объемлет ее, так что в ней исчезает радость, надежда и любовь. Но теперь именно эти люди, переступившие порог мира тени и смерти, могут надеяться на новое будущее. Сияет великий свет, и этот свет сияет именно на них. Далее идет обоснование великой радости, почему свет воссияет на живущих в стране тени смертной. Следует несколько «ибо», главное из которых третье, «ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида, и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века». Младенец, слово, которое употребляется здесь, в те времена и очень часто в Библии понимается в смысле «сын». И ребенок, сын, младенец, о котором здесь говорится, он происходит из царского рода, и ему пророк предписывает все качества, которые отличали великих правителей древности. Здесь употребляются один за другим эпитеты, применявшиеся по отношению к царям и владыкам Древнего Востока. Чудный советник, то есть ему от Бога дана особая премудрость. Эпитет «Бог крепкий» постоянно применялся на Востоке к властителям того времени. Или «Отец вечности», что связано с обещанием утвердить престол этого царя навеки. «Князь мира», под словом «мир» подразумевается состояние покоя и отсутствие войны, и здесь речь идет о мессианском мире в смысле покоя, который утверждается не на насилии, а на правде Божией. Конечно же, все эти титулы, они находят свое абсолютное завершение, такое содержательное завершение не только в смысле титулов, именно уже в христианском осмыслении, потому что действительно Иисус является самой премудростью, в этом смысле чудным советником, Богом крепким, князем мира. Понятно, что именно с ним связаны все дары Божии, которые несут человеку мир, покой и радость. Из самых ранних времен христианская церковь понимала эти слова как описание такого царства Мессии, которое наступило с пришествием Иисуса Христа, Сына Божия. Не случайно евангелист Матфей, начиная рассказ об общественном служении Иисуса Христа, приводит именно первые два стиха 9 главы Исаии. Вот эти самые стихи о земле Завулоновой и Нефалимовой, о Галилее языческой. Потому что, во-первых, именно там началась проповедь Иисуса Христа, он там воспитывался и там нашел первых своих учеников, и оттуда начался его крестный путь в Иерусалим. А во-вторых, потому что проповедь Иисуса Христа в самом деле обращена была как будто к самой периферии человеческой жизни, к мытарям, грешникам, к тем, кого религиозное общество считало отпавшими, отверженными, недостойными, той самой Галилеи языческой, страной тени и смерти, которая увидела свет великий в пришествии Христовом. И хотя сам Исаия произносил эти слова в связи с соответствующими событиями в истории царства Иуды, тем не менее ясно, что ни один из царей династии Давида в Ветхом Завете не достиг того идеала, который был нарисован пророком. И только в Иисусе Христе исполняется этот идеал в полной мере. Только Он через боговоплощение является в подлинном смысле слова Богом крепким. Только Он есть подлинно князь мира. И таким образом младенец в стихе 6 понимается как пророческое указание на младенца, родившегося в Вифлееме. Церковь, причем не только восточная, но и западная, читает этот текст в ряду других ветхозаветных текстов в праздник Рождества Христова. Благодаря этому Исаия один из, так сказать, самых рождественских пророков. Во многом, хотя и не только поэтому, Исаия стяжал эпитет ветхозаветного евангелиста. Это еще один пример того, что пророки часто изрекали божественную правду с намного более глубоким и универсальным смыслом, чем они, может быть, сами осознавали этого. Еще один рождественский текст из этой же книги Иммануила содержится в 11 главе, с первых стихов. И этот текст также читается в праздник Рождества Христова, хотя историческая канва этого высказывания, этого пророчества Исаии, тоже во многом совпадает с вышеразобранным текстом. Он тоже, наверное, был гимном в честь царя, восходящего на трон, скорее всего, опять-таки, все того же Езекии. И вот что говорится в этом тексте, опять-таки, об этом младенце, точнее, об отрасли, которая произойдет от корня Иисеева, и о ветви, которая произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, читаем мы дальше со второго стиха, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина». Здесь речь идет не просто о справедливом и мудром царе, которого так надеялся увидеть Исаия на троне в Иерусалиме. В отличие от 9 главы, выше разобранной, это было сказано Исаией, как считают экзегеты, во время нашествия Сеннахириба, грозного ассирийского царя, когда Езекия был уже взрослым, и Исаия уже понял тщетность своих надежд на земное исполнение царства Мессии в лице Езекии. И действительно, в последующих стихах это царство описывается в совершенно идеальных тонах, в тонах той божественной правды и гармонии, которая объемлет не только Израиль как человеческое общество, но весь мир, универсум, как творение Божие. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». Как мы видим, здесь действительно в идеальных, почти идиллических тонах описан мир Господень, причем мир не только между людьми, но и во всем творении, как будто упраздняется тот хищнический принцип, которым мир живет и, кажется, не может не жить. Но это тот принцип, о котором мы читаем только лишь на первых страницах Библии, где рассказывается о сотворении человека и о том, как тот мир, в котором был поселен первый человек, действительно был миром, предстоящим пред Богом, миром, исполненным гармонии, совершенства и совершенного общения. И всему этому причиной здесь названо «ведение Господа», то есть то знание, которым располагают все твари, не только человек, но и весь мир, подобно тому, как воды наполняют море. Здесь, в связи с этим текстом, как и с прочими рассмотренными только что, уместно обратиться к другому пророку, современнику Исаии, тоже пророку, которого можно назвать рождественским, имея в виду новозаветную его роль, пророку Михею, пророку, который входит в число малых пророков Ветхого Завета. И его проповедь была во многом созвучна проповеди Исаии. Он тоже говорит о том, что все должно начаться сначала, что Мессия должен произойти оттуда же, откуда произошел Давид. Только на этот раз Михей говорит не об Иессее, отце Давида, а о том родном городе, в котором родился и вырос Давид. Вот что мы читаем в 5 главе книги пророка Михея, 2 стихе. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Эти слова, как и пророчество Исаии об Иммануиле, приводит евангелист Матфей все в том же рассказе о Рождестве Христовом, 2 глава от Матфея, 6 стих, и это делает Михея тоже рождественским пророком. И в этом приведенном высказывании Михея мы слышим о том, как Господь начинает свое дело даже не с Иерусалима, а оттуда, откуда был родом Давид, из Вифлеема. В этом сходство пророческих прозрений Исаии и Михея. Но не только в этом, а еще и в том, что постепенно образ Мессии наполняется таким содержанием, которое явно выходит за рамки образа политического или военного вождя. Так Михей говорит о Мессии, которого происхождение изначало от дней вечных. В добавлении скажем, что Михей был последним из четырех пророков VIII века. Если первые три пророка, имеются в виду письменные пророки, Амос, Осия и Исаия, пророчествовали о наказании, то за Михеем также закрепилась репутация пророка неотвратимой погибели, о чем свидетельствует, например, такой текст, как речь пророка Иеремии 100 лет спустя, которую мы читаем в 26 главе Иеремии, 18-19 стихи, где как раз говорится о Михее, как о пророке, который говорил о гибели и о разрушении Иерусалима, и такая репутация за Михеем осталась в веках. Для Исаии залогом спасения остатка Израиля является неприкосновенность Иерусалима. Напротив, Михей говорит о полном разрушении Иерусалима, чтобы затем началась история действительно с самого начала, подобно тому, как он говорит об этом, используя воспоминания о Вифлееме. Вот как говорил Михей, 3 глава, 12 стих. «Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». Интересно, что далее, в 4 главе, в 1 стихе, следуют слова, которые мы встречаем и у Исаии, во 2 главе, 2 стихе, слова о том, какое важное значение имеют гора Сион и Иерусалим. Вероятно, эти слова придуманы или высказаны не только Михеем или Исаией, а они употреблялись как какой-то очень популярный гимн, но гимн, востребованный в пророчествах Исаией и Михеем в мессианском смысле. И вот, наконец, мы можем подвести некоторый итог разговору прежде всего о великом пророке Исаии. И можно сказать, что это был человек, который жил более чем за 100 лет до падения Иерусалима, до разорения Иудейского царства, но человек, который чувствовал эту неминуемую катастрофу как историческую реальность, которая осуществилась через Ассирию и Вавилон. Но над всеми его мрачными предчувствиями возвышается твердая, непоколебимая, как камень, вера в Господа, в Яхве, в Бога Израилева, которой дышат мессианские пророчества Исаии. Эта вера по преемству передалась тому пророку, речи которого составляют с 40 по 55 главы книги пророка Исаии, и его условно называют Дефтера Исаией, и движимый этой самой верой Дефтера Исаия обращался уже к народу в другой ситуации, к народу Израиля, но к народу усталому, отчаявшемуся в своем спасении, находившемуся в плену, и именно благодаря своему великому предшественнику и учителю Дефтера Исаия смог обратиться к этому усталому и отчаявшемуся народу со словами веры и новой, казавшейся немыслимой, надежды. Поэтому речь об этой великой школе Исаии мы еще продолжим тогда, когда настанет момент говорить о Вавилонском плене, а пока мы оставим в стороне книгу пророка Исаии и в следующий раз будем говорить о том, что происходило в Иерусалиме после смерти Исаии в тот период, который был для истории Иудеи и Иерусалима не менее значим, чем все остальные, период, который подводит нас уже почти вплотную к трагедии 586 года, когда Иерусалим пал под ударами вавилонян, и для народа Ветхозаветного Израиля началось тяжелое, но очень важное испытание – вавилонский плен. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всего вам доброго от Господа.